Я жил как раз рядом с той квартирой, куда приходил Виктор Цой. И мой лучший друг Петя, он был сыном мамы, которая там тусила. И оттуда приносили кассеты, это не коммерческие, а то, что они записывали на магнитофон. И мы это все слушали, это было для нас что-то такое, что вот рядом совершенно происходит. Потом папа меня там водил по Невскому, я школьником еще был, говорит, смотри, вот это Сайгон, по-моему, это Гребенщиков стоит.
Я был единственным обладателем телефона. У Бориса его не было. То есть он каждое утро спускался вниз и звонил мне из автомата, чтобы узнать, что происходит на этом уровне, кто, какие новости или кто-то кого-то ищет там и прочее. Поэтому на мне лежали такие функции координационные.
Улица Рубинштейна, здесь были разные магазинчики. Здесь вот Толстовский дом знаменитый, замечательный памятник архитектуры, через который мы бегали на набережную, чтобы просто там постоять, поболтать, покурить или просто подышать свежим воздухом.
Виктор Цой прожил в Питере всю жизнь. Он родился в 9-м роддоме, рос на проспекте Космонавтов, лежал в психбольнице на Пряжке, работал в котельной на Блохина, давал первые концерты в ленинградском рок-клубе на улице Рубинштейна. В интернете полно путеводителей по местам Цоя. Точек на карте хватит на то, чтобы провести в Питере несколько дней и стоптать ноги до мозолей. После смерти Цоя некоторые из этих мест продолжили жить своей жизнью и встречают туристов сквозь зубы. А другие перепридумали себя и берегут память группы «Кино» как священную реликвию. Привет, это Даша Данилова, а это 4-й эпизод подкаста «Пачка сигарет». Эпизод о том, как Питер до сих пор хранит память о бездельнике, который гулял здесь один.
Но если есть в кармане пачка сигарет...
Ну вот, собственно говоря, вот это вот вход во двор. В этом дворе, как я уже говорил, была та самая вот эта вот наше вот маленькое собственное помещение, в котором, значит, мы проводили какое-то время культурную политику рок-клуба. Вот, сейчас мы подходим непосредственно к самому центральному входу.
В 80-е Андрей Бурлака был, как это теперь называется, пиар-менеджером ленинградского рок-клуба. С Андреем мы встречаемся в самом центре Питера, на улице Рубинштейна. Теперь это одно из главных тусовочных мест города. Улица сплошь усеяна грибами летних веранд, и, кажется, пить и кутить здесь не перестают даже рано утром. Ближе к Невскому стоит старинное розовое здание. На козырьке золотыми буквами значится «Музыкальный театр Зазеркалье». И странно, но ни одного указателя, что когда-то именно отсюда вырос весь русский рок.
С 60-х годов здесь находился Межсоюзный дом самодеятельного творчества. Это организация профсоюзная, которая занималась тем, что, так сказать, как бы помогала советским тогда еще людям как бы учиться как-то проводить их досуг в свободное время. Вот. И, естественно, когда власти как-то понадобилось устроить какие-то отношения определенные с самодеятельными рок-музыкантами, то их, естественно, приписали сюда, к самодеятельному дому самодеятельного творчества. Вот.
Советской власти ленинградский рок-клуб нужен был, чтобы приглядывать за приверженцами сомнительного музыкального стиля. А вот начинающим рок-музыкантам он давал возможность репетировать и выступать, не нарушая советских законов. Дело в том, что в Советском Союзе независимым музыкантам фактически было запрещено давать концерты. Даже спеть на квартирнике и получить за это небольшой гонорар было незаконно. Но все равно пели. А вот вступив в рок-клуб, музыканты могли давать концерты, не вызывая вопросов у милиции. Правда, песни приходилось литовать, то есть отдавать на литературную редактуру, фактически цензуру. А кроме творчества, члены клуба обязаны были заниматься и орг-вопросами.
Раз в год мы собирались, значит, здесь, в Белом зале, в Белом зале собирались, чтобы провести общее собрание, как полагается. У нас все было очень демократично. Значит, выбирался совет рок-клуба. Долгое время, например, Миша Фанштейн, бас-гитарист «Аквариума», был в совете, и он очень много хорошей работы делал, потому что мы с ним вместе занимались, например, прослушиванием новых молодых групп.
Ленинградский рок-клуб притягивал не только музыкантов, но и слушателей. По словам Андрея Бурлаки, заходил сюда тогда еще студент юрфака Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ну, по крайней мере, он совершенно точно несколько раз приходил на концерты сюда, да. Он любил, правда, тяжелые группы. Странно, в его возрасте надо было слушать, мне кажется, там, ну, панк-рок, там, да, или там, может быть, там, новую волну. А он любил хэви-метал, вот. Ну, что-то любит хэви-метал, в конце концов. Не самый плохой музыкальный вкус, я бы сказал, да.
Ленинградский рок-клуб стал важным этапом для кино, аквариума, зоопарка и других коллективов. Здесь они давали первые концерты, здесь репетировали и писали песни. Но с ростом их популярностью рок-клуб становился для них слишком тесен. Да и правила игры стремительно менялись.
Они уже могли себе позволить, извините меня, уже там как бы иметь уже своих директоров, там, да, там, свою техническую команду, там уже репточки свои там уже там арендовать. Они очень много гастролировали. Это вот последний совет был, например, Миша Барзыкин, а телевизор тогда, извините, из-за границы не вылезал.
Первоначальную функцию, функцию легализации исполнителей клуб выполнил году в 88-м, когда прекратилась цензура и когда не можно было уже не литовать тексты.
А это Ольга Слободская, секретарь Ленинградского рок-клуба.
После Цоя был 91-й год, случился распад страны, абсолютно внезапный и для всех совершенно неожиданный.
Смерть Цоя ненадолго подогрела интерес общества к Ленинградскому рок-клубу. Он стал главным хранилищем записей кино, да и других рок-групп.
Письма, которые приходили в рок-клуб, примерно половина из них касалась кино. Либо просили записи, либо просили, там, не знаю, что-то рассказать, там, можно ли к вам приехать что-то спросить, там, ну и так далее. Но в основном записи, конечно. Мы не отправляли ничего, мы этим не занимались. Я писала ответы, что обращайтесь к Фирсову. Это был такой небольшой, но все-таки какой-то заработок. Он сам записывал концерты, поэтому у него был большой аудиоархив. Он собирал все альбомы всяких рок-групп.
И все же капитализм не пошел рок-клубу на пользу.
К середине 90-х рок-клуб тихо прекратил свое существование, потому что не смог по разным объективным и субъективным причинам просто вписаться в новые реалии.
Я неосознанно и не ставил перед собой такой цели, но меня можно назвать могильщиком Ленинградского рок-клуба. Под носом практически в одном городе создал другую модель клуба, в которых не было никаких вот этих вот атрибутов комитета, совета, комиссии и прочее.
В 90-м году виолончелист аквариума Сева Гаккель впервые попал в Америку. Чем мог заняться советский музыкант в стране победившего капитализма? Конечно, он рванул по клубам.
Мы в Нью-Йорке оказались вместе с Курехиным одновременно, и он меня таскал по всем своим местам, которые он к этому времени открыл уже в Нью-Йорке. Вот. И я был поражен тем, как не то чтобы разумно организована жизнь, а насколько она подчинена потребностям жителей этого города. Сотни музыкальных клубов, тысячи баров, кафе, в которых играет живая музыка. Сотни просто. Открываешь газету «Village Voice», и там просто не знаешь, куда пойти. И меня сразило вот это вот масштабы и, собственно, динамичная жизнь.
Музыкальная жизнь Нью-Йорка так потрясла Севу, что, вернувшись домой, он решил открыть собственный рок-клуб.
В одном из таких мест, в Василеостровском молодежном центре, я запустил музыкальный клуб. Там-там, который... Это был первый клуб, который имел название. Не Ленинградский, областной, межсоюзный, или короче, а клуб, который просто назывался «Там-там». Там была сцена, там был маленький сценический свет и фантастически разумно организованное пространство. То есть зал вокруг, на втором этаже, вокруг него буквы «Г» огибает его большое фойе и кафе на первом этаже. То есть вот сейчас бы такой клуб... такое место. Это вообще просто рай. Но это в жилом доме. И не просто в жилом доме, а еще прямо над нами находилось милицейское общежитие. То есть большей нелепости представить было невозможно.
«Там-там» стал первым и долгое время единственным в России рок-клубом западного образца. Здесь выступали «Король и Шут», «Аукцион», «Текила Джаз» и десятки других групп, а по четвергам сцену уступали панкам. Считается, что клуб породил целую волну молодых коллективов, которую так и называют «Поколение Там-Тама».
Просто я запустил процесс, и получается, что те и музыканты тех групп, которые играли в клубе «Там-Там», увидели то, что, может быть, они могли бы сделать своей работой. Искать другие места, создавать свои клубы со своей направленностью, со своей публикой там и прочее, прочее. Какие-то вот, чтобы это было, насыщало жизнь в городе.
Следом за «Там-Тамом» начали открываться новые и новые концертные площадки. Музыканты получили возможность выступать там, где их ждали, и получать за это деньги. Ленинградский рок-клуб, как форма, перестал быть нужен. В 1995-м здание на Рубинштейна 13 передали детскому музыкальному театру «Зазеркалье». Теперь на сцене, где Цой пел про алюминиевые огурцы, ставят старика Хоттабыча и крошечку Хаврошечку. Только в прошлом году власти города согласились повесить на стену театра доску с надписью «В этом здании с 1981 по 1991 работал ленинградский рок-клуб».
Вот я занимаюсь установкой мемориальной доски на здании бывшего ленинградского рок-клуба.
Это Владимир Рекшан, лидер группы «Санкт-Петербург» и основатель музея реалий русского рока.
Комитет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга принял положительное решение. Прошел конкурс эскизов, но экспертный совет при КГА, комитет градостроения и архитектуры, оплевал наши эскизы. Это вообще, а что такое? Это непрофессионально. Что непрофессионально? А пиросмания, это профессионально. А Ван Гог, вообще мазня такая чудовищная. Претензии можно предъявить и любые. Это все-таки оценочные вещи. Ну, некоторые изменения были внесены. Ну, главное, есть положительное решение принято. Его отменить нельзя.
Это странное место Камчатка.
Точка взросления – это на собаках в Питер и в кочегарке побывать. Ну, на кладбище, конечно, там можно побухать еще. Но в целом, как бы, побывать в кочегарке обязательно.
Это мой коллега Леша Сочнев. В выпуске «О стене Цоя» Леша рассказывал, как жил Арбат в конце 90-х.
Сидишь в пятницу на Арбате с друзьями, вдруг там какая-нибудь девушка говорит: «А кто хочет на собаках в Питер?» Я, ну поехали. Все, и поехали. Сейчас вот, чтобы поехать в Питер, люди едут, они же там хостел заказывают, еще что-то. А тут ты едешь, никакого хостела нет. У меня там вообще знакомых не было в Питере, ни одного. Но я знал, что я туда еду, я знал, что я приду в определенное место, и типа, ребят, ну, вписка нужна, ну, меня возьмут тут же. Без проблем вообще. Эта система вписок работала идеально. Все знали, у кого можно вписать, какое количество людей.
Конечно, приехав в Питер, поклонники Цоя обязательно отправлялись, да и сейчас отправляются, в котельную Камчатка. Здесь Виктор Цой пару лет работал кочегаром. И хотя тусовки начались еще при жизни Цоя, котельная долго работала и после его смерти.
Мы работали до 2000 года. То есть Цой ушел в 90-м, еще 10 лет, мы тут кочегарили, просто кочегарили в Лакам. Котельная, правда, уже сюда народ ходил, паломничество было, но она работала как котельная до 2000 года.
Это Сергей Фирсов. Сейчас он директор Камчатки, а в 86-м вместе с Виктором Цоем работал в котельной кочегаром.
Потом ее в дом подключили к теплоцентрали, котельную закрыли. Ну и место было такое намоленное, и поэтому обидно было его просто закрыть и уйти. Вот. Причем даже мы пока думали, уже пришли к нам из мэрии и говорят: давайте оформляйте и делайте тут типа что хотите. Вот мы там 3 года этим занимались, в 2003 году открыли вот в таком виде уже.
Ну, темно, накурено, куча народу, снаружи поют. Внутри там свободный микрофон, очень маленькое помещение, нечем дышать, очень мало света. Набито столько людей, что ты думаешь, блин, как они вообще сюда поместились. И вот выходят по очереди все в качестве свободного микрофона и поют разные песни. Я помню, вот говорю, да, вот это яркое впечатление, там вышла девочка в клешонных штанах, прочитала стихотворение и заплакала. И такая тишина в зале после ее прочтения. Все молчат. Потом кто-то начал аплодировать. Все такие: о, молодец, не плачь, все хорошо.
Камчатка находится в подвале многоэтажки на Петроградской стороне. Раньше это было женское общежитие первого ремонтно-строительного треста города Ленинграда. А теперь просто жилой дом коридорного типа.
То есть это был просто трест, который себе, собственно, построил дом, в котором жили его люди, который себе построил котельную. Она никому не подчинялась вообще, никаким котлонадзорам, вообще просто была просто такая самостоятельная единица. Собственно, это и было хорошо. Нас никто не ходил, не проверял. Главное, у нас был вот это самое, из ЖЭКа начальник. Все. То есть в этом и была прелесть.
Кроме Цоя, в Камчатке работали рок-музыкант Александр Башлачев, основатель группы «Алиса» Святослав Задерий и много других творческих людей. Бывшая котельная хранит автографы и личные вещи разных музыкантов. Есть тут и гитара Виктора Цоя. Однако официального статуса музея Камчатка так и не получила. В 2013-м заговорили о том, что здание хотят то ли расселить, то ли снести. Поклонники кино встали на защиту, хотя, по словам Сергея Фирсова, паниковать не стоило.
Почему все упорно говорят, что это здание кто-то хотел снести? Никто никогда его не хотел снести. Его хотели расселить. Была фирма, которая хотела его купить и сделать гостиницу, потому что оно гостиничного типа, коридорная система, то есть готовая, в принципе, гостиница. Сломай перекрытие, сделай ремонт капитальный, вот тебе. Но никто сносить его не хотел. Сносить, слово, придумали журналисты. И все журналисты упорно его повторяют. Из года в год уже не первое десятилетие. Меня это вот очень удивляет.
То есть, на самом деле, сносить не хотел?
Никто не собирался его сносить. И все, и так это все стоит. Никто его не покупает. Еще, слава богу.
А еще вот здесь вот, у трансформаторной будки, была сцена, на которой мы проводили уличные фестивали. Эту сцену тоже сейчас снесли. Ну вот задник только оставили. А, кстати, здесь еще разрисовано так более-менее. Нормально. О, вот это новое. Классно, классно. Вот это классно. Вот этому портрету 20 лет. Вот этому портрету лет 20. То есть я уже вижу тут что старое, что новое. Сцена стояла, вот где сейчас машины стоят, здесь была сцена. Мы ее строили сами, заливали бетоном. Вот там вот была Чукотка. Там до сих пор, видите, висит Чукотка. Это был как бы... компетитор Камчатки. Была Камчатка, а там был как бы альтернативный клуб «Чукотка». Кажется, что они все соединялись.
С Сергеем Елгазиным мы стоим во дворе Камчатки. Со стороны улицы то и дело появляются туристы. Они, как и мы, заходят поглазеть на дом, в котором 2 года подряд работал Виктор Цой. Стены расписаны цитатами и признаниями, а сверху, чтобы было не достать, смотрит барельеф с портретом «Сами знаете кого».
И профиль вот этот вот лепила лично Марьяна. Да, прям сама, потому что у него был очень выдающийся профиль. И вот она мне говорила, что только я как бы знала, как это вот сделать, чтобы было реально похоже. И она вот сделала этот профиль. Вот если подняться вот на эту вот ступенечку, можно конкретно профиль снять. Вот там очень выдающийся действительно профиль.
Сергей Елгазин называет себя последователем Виктора Цоя. У него черная рубашка, значок анархии на шее. И, кажется, абсолютная анархия в душе. В нулевых он начал петь песни кино и даже попал под крыло Марьяны Цой.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед. А один из них...
Я работал на телевидении, потому что я по образованию журналист. Но я по призванию всегда был музыкантом. И я, пользуясь доступом к аппаратуре, видео-аудио, которая тогда была не так доступна, как сейчас, на битакаме записывал свои первые треки и даже делал клипы. Ну, в общем, Лариса Мельникова, директор мой, говорит: «Сергей, это нужно показать Марьяне». И она прямо вот на студию, тогда это называлось ТНТ Санкт-Петербург, где я работал, привела Марьяну Цой. Марьяна посмотрела этот клип, заплакала, ей очень понравилось. Она сначала не поверила, что это пою я, она подумала, что это голос Виктора Цоя. Вот. Когда она узнала, что я пою, ну, наверное, прониклась как-то и стала мне помогать.
Так Сергей подружился с Марьяной и ее гражданским мужем Рикошетом. Благодаря связям Марьяны его клип показали в программе Леонида Парфенова, песню взяли в ротацию на радио, а сам Сергей начал давать концерты.
Мы встретились потом с журналистами, она позвала знакомых журналистов на эту же студию. С бутылочкой вина там посидели, показали журналистам клип. И вышло, в общем-то, в «Комсомольской правде» на всю Россию. Вот это. Бодров и Цой встретились после смерти. Наверное, большего успеха у меня в жизни никогда уже и не будет. Потому что это было просто в «Комсомолке» на всю Россию. Миллионные тиражи.
В 2005-м Марьяна Цой скончалась от рака. Но на этом увлечение кино у Сергея не закончилось. В 2012-м, в преддверии 50-летия Цоя, вместе с товарищами из объединения «Рок Петроград» Сергей решил добиться переименования одной из питерских улиц в честь Виктора Цоя.
Вот захватил с собой, чтобы не быть голословным, те подписи, которые мы собирали для того, чтобы этого добиться. Тут вот видите, какая пачечка тут. 800 подписей, собранных у жильцов вот этого района за то, что появился в этом районе топоним Виктора Цоя. У метро Горьковская, Петроградская, спортивная, мои друзья из армии «Алиса», из движения «Петроград» стояли просто, ходили к людям, говорили: вот так и так хотим получить улицу Виктора Цоя.
Для переименования активисты выбрали улицу Блохина, ту самую, на которой находится Камчатка. Собранные подписи отправили губернатору. А в ответ получили письмо.
Мы считаем, что акт увековечения важен не сам по себе, а как средство для максимального сохранения памяти человека. Поэтому очень важно, чтобы имя Цоя носило не случайное место, а объект, как можно больше связанный с его жизнью и деятельностью. Поэтому в настоящее время Санкт-Петербургская межведомственная комиссия по НМР рассматривает возможные варианты наименования его именем одной из улиц. Это была победа.
Письмо из администрации пришло в середине июня. Прошел июль, наступил август. Но новостей о появлении улицы Цоя все не было. 15 августа Сергей и его товарищи устроили фестиваль памяти на небольшом холме прямо за зданием Камчатки. И, не дожидаясь решения комиссии, повесили на дом табличку «Переулок Виктора Цоя».
Сами сделали табличку, такую же традиционную табличку, как в Петербурге, и вот там вот ее прикрепили. Там сейчас эту табличку отодрал кто-то на сувениры, остался только цифра 1. Это была, значит, «Переулок Виктора Цоя, дом 1». И уже задним числом после этого фестиваля, когда нас там чуть ли даже не обвинили, что мы тут самостийно устроили улицу, вдруг приходит, как гром среди ясного неба, ответ с академической комиссии, что принято решение назвать сквером Виктора Цоя вот это, вот это. Ну и мы подумали, в общем-то, улица, переулок, сквер. Главное, чтобы было что-то связано с Виктором Цоем. Вот так вот появился сквер Виктора Цоя. В одной из бумаг есть очень интересная фраза, я сейчас ее затруднюсь найти. Там было написано: «Губернатор Санкт-Петербурга, являющийся поклонником Виктора Цоя, на ваше обращение». У меня есть эта бумага, это просто чудо, понимаете? Вот так вот.
Именно холм, на котором Рок Петроград проводил фестиваль памяти, получил название «Сквер Виктора Цоя». После переименования холм благоустроили. Сделали лестницу, посадили цветы, замостили дорожки.
Я здесь с метелкой ходил, и дворники местные, и программа у нас есть в Петербурге, называется «Наш бюджет». Вот жильцы вот этого дома внесли предложение сделать здесь благоустройство. И вот так потихоньку благоустраивали. Я верю, что благоустройство продолжается, потому что, конечно, я считаю, что здесь должен стоять и какой-то монумент Виктору Цою. Неплохо бы скамеечки поставить, видите, люди на гаражах пока сидят.
Холм, на котором мы с Сергеем стоим, на самом деле никакой не холм.
Это крыша бомбоубежища. Вот. Единственное, что сейчас получилось, вот ее засыпали гравием, сделали дорожки. Но все всегда выглядело именно так. И сколько я себя помню, здесь всегда собирались поклонники Виктора Цоя, сидели, выпивали, вспоминали, играли на гитарах. Потому что, ну, заходили туда во двор, естественно, но двор не всегда всех вмещал.
На бомбоубежище, которое находится прямо под нами, у Сергея тоже большие планы. В нем Сергей мечтает устроить Центр искусств имени Виктора Цоя.
Идея объединить под одной крышей все те искусства, которыми Виктор занимался. Это и резьба по дереву, и восточное единоборство, автошкола, Цой был автолюбителем, веломастерская, потому что Цой очень активно ездил на велосипеде, о чем тоже мало кто знает. Значит, что там еще? Естественно, звуковая студия, да?
Со своей идеей Сергей Елгазин уже обращался в администрацию района. Там ответили, что идея хорошая, однако отдали бомбоубежище спортивной школе. Но Сергей не сдается и продолжает писать обращение. Кто знает, может, его стараниями в Питере и правда появится еще одно место, связанное с именем Виктора Цоя. Это была Даша Данилова и подкаст «Пачка сигарет». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, напишите об этом комментарий в Кастбоксе, Apple Podcasts или там, где вы его услышали. В следующем выпуске я вас познакомлю с человеком, который до сих пор находит и издает неизвестные песни кино. И помните, курение опасно для вашего здоровья.
Но если есть в кармане пачка сигарет,